Напоминаю, телефон прямого эфира 8495-951-0566, WhatsApp плюс 7-968-766-3311. Мы продолжаем общаться с корреспондентом РИА Новости Андреем Коцом. Андрей, да, если можно, завершите, пожалуйста, про Азовсталь, про эти коммуникации, потому что вот то, что мы услышали, очень хорошо укрепленный, оборудованный для обороны объекта, а для штурма он неудобен.
Да, это достаточно, это крупнейшее металлургическое предприятие Украины. Площадь завода занимает около 11 квадратных километров. Он, с одной стороны, у него море, с другой стороны, река Кальмиус. То есть по земле подойти там можно только по ограниченному количеству направлений к нему. Там множество огневых точек оборудовано, заминировано. Там обороняется порядка 3-4 тысяч азовцев и морских пехотинцев из 36-й отдельной бригады морской пехоты. Однако в Мариуполе были замечены, в частности, тяжелые 240-миллиметровые минометы «Тюльпан» российские, которые, очевидно, туда были переброшены для того, чтобы взламывать эту оборону, чтобы обрушивать цеха те же, в которых обороняются азовцы, чтобы их, грубо говоря, под обломками всех похоронить.
Вот еще была информация, мы общались в эфире несколько дней назад, и говорили наши визави о том, что украинские силовики не только на Азовстале находятся, а еще и в порту, и на заводе Ильича. Вот, но эта уже информация явно устарела, может быть, вы какие-то свежие данные нам отдадите?
Наш корреспондент уже передавал репортаж из завода Ильича, оттуда уже выбили украинских военных и националистов. Что же касается порта, то порт, насколько я знаю, сейчас только частично контролируется ВСУ. Там уже его практически зачистили силы ДНР и российской армии.
Если вернуться к украинскому военному Ивану Гавриленко, о котором мы уже упоминали, пленному, в связи с предыдущей темой, вот, в частности, он рассказал о том, что украинские военные не инструктировали новых бойцов своих подразделений по поводу иностранного оружия, как его применять, как оно работает, а предлагали им смотреть YouTube, да, всевозможные ролики. Но это происходило, на ваш взгляд, потому что вот таковы условия текущие, да, ну, некогда заниматься таким спокойным инструктажом и подготовкой, там, сидеть в классах, изучать какие-то документы, а надо просто все на колени, условно говоря, делать. Или же потому, что, собственно говоря, сами военные, которые уже служат, так сказать, может быть, не обладают достаточными знаниями об этом оружии. Вот ваша версия того, что YouTube стал таким главным учителем.
Мне кажется, причина этого большой убыли личного состава, там, по убитыми и ранеными, то есть опытных военных, которые знают, как обращаться с этим оружием правильно, их не так уж и много. На доброшенных позициях украинской армии очень часто попадаются напечатанные на украинском языке инструкции для тех же, например, британско-шведских гранатометов «Энлау», для «Джавелинов». Но очевидно, что этих инструкций на всех не хватает. И YouTube в этом случае, в принципе, единственная альтернатива, как можно вообще человека обучить и с этим обращаться.
А вот НВАУ, Джавелина, это сложная техника, потому что, ну, бывают, ну, условно говоря, есть оружие наипростейшее, да, которому, ну, пользованию которым можно обучить там за короткое время. Другой вопрос, что научить прицельно стрелять и попадать в мишени, это долго, да, тут нужен опыт. А пользоваться, в общем, можно быстро научить. Вот эти системы, о которых вы говорите, западная, американская, британская и шведская, да, НВАУ, по-моему, шведская, если не ошибаюсь. Вот они сложны или достаточно просто ими управлять?
Это достаточно простые системы, то есть они, там много автоматики в них, они все делают, ну, большую часть всех операций они делают сами, то есть без вмешательства человека. Однако это оружие достаточно капризное, его нужно хранить специальным образом, его нельзя ронять, чтобы в него попадала пыль и прочее. Однако в условиях окопной войны это достаточно сложно делать. И там, например, были случаи, сами украинские военные рассказывали, что те же НЛАУ, у них там срабатывают, ну, фактически там 3 из 5, то есть 2 там дают осечку или сбой и в итоге не стреляют.
А там электроники в них много или все-таки в основном надо надеяться на свои руки и глаза, что называется?
Ну, тот же «Джавелин», например, у него там есть специальный прицельный блок, через который происходит наведение, захват цели. Там, это да, это фактически компьютер, то есть компьютер с ракетой, то есть достаточно сложная техника в этом плане.
Да, вот рассказывают те, кто побывал в плену у ВСУ, о том, что приходилось часто слышать иностранную речь, иметь дело с людьми явно другого гражданства, нежели украинское. Вот и есть, насколько я понимаю, иностранный легион, по-моему, так он и называется, я могу ошибаться, но смысл понятен, да? Вот все-таки на стороне Украины много ли воюют иностранных граждан, в каких подразделениях и какие функции они выполняют? Понятно, что не по персонам, да, вот такой-то делает тот, а такой-то тот. А в целом, чем они занимаются? Там, они управляют или они на поле, что называется, воюют?
Ну, в сети достаточно много свидетельств иностранцев, главным образом европейцев, которые уже уехали из Украины, которые там навоевались. Они рассказывают, что их там используют, ну, фактически как пушечное мясо. Дают им автомат, 10 патронов, никаких бронежилетов, ничего, и отправляют их воевать. То есть, видимо, для этого они и нужны киевскому режиму. Но при этом надо отметить, что после ракетного удара российской авиации по Яворовскому полигону...
В результате это которого... Львовская область.
Львовская область, да. Яворовский полигон – это перевалочный пункт для иностранных наемников, добровольцев, которые через Польшу попадают на территорию Украины. После того, как нанесен был ракетный удар по казармам Яворовского полигона, в результате которого погибло порядка 200 иностранных наемников, очень многие сразу расхотели воевать и уехали обратно через польскую границу. Однако кто-то остался. Известно, что иностранцы, там, известно, что в Украине за ВСУ воюют прибалты, воюют французы, датчане, воюют немцы, воюют из Латинской Америки, из Южной Америки много, в частности, бразильцев.
США, граждане США есть?
Граждане США есть, да, было видео, где несколько мужчин с флага, с шевронами, с американским флагом, досматривают автомобили на въезде в некий населенный пункт. То есть их используют и в частности на блокпостах, их используют в качестве снайперов, в качестве... вот я и подозреваю, что и инструкторов, потому что довольно много в последнее время идет оружие с Запада, которое раньше там на Украине не появлялось. И как-то надо обучать личный состав с ним обращаться.
Андрей, а что-то известно вам о гражданах, скажем, постсоветского пространства, которые воюют на стороне Украины, но в частности о российских гражданах, о гражданах Грузии или Белоруссии, потому что тоже, ну, разная информация появляется, непонятно, насколько она правдива или неправдива.
Печально известное видео, на котором лежат наши убитые десантники в Киевской области, и одного из них достреливают украинские военные.
Кстати, извините, сейчас... да, можно, Андрей, я перебью? Западные СМИ, разведки, по-моему, признали факт того, что были действительно добиты, да, что это... называется, российские военные. В общем, тут отрицать, очевидно, было невозможно.
Это, в частности, «Нью-Йорк Таймс» уже подтвердило,
да. Да-да, там и другие тоже, кстати, и другие тоже.
Да, и вот на этом видео фигурирует несколько наемников из так называемого «Грузинского легиона». Они фигурировали на других видео. Их численность я не могу назвать, но подозреваю, там несколько десятков человек все-таки воюют.
А граждане России и Беларуси есть ли такие случаи? Может быть, единичные хотя бы?
Про россиян в составе ВСУ и добровольческих формирований я не слышал. Белорусы, да, есть, были...
Потому что появлялись видео, ну, знаете, тоже сложно идентифицировать людей, конечно, да, на которых стояли вооруженные люди, которые представлялись гражданами Беларуси, которые воюют на стороне Украины. Вот они там обращения какие-то записывали, это еще там 2-3 недели назад было.
Да, я не удивлюсь, в националистических батальонах воюют немало белорусов на стороне киевского режима. И достаточно много в сети есть фотографий, где у бойцов, бойцы с флагами вот этими бело-красно-белыми, которые флаг оппозиции белорусской.
Давайте небольшую паузу сделаем.
Объясняем суть и причины явлений. Разбираем контексты и смыслы. Раскрываем подоплеку заявлений и поступков. Прогнозируем развитие и влияние событий. Я Николай Валуев. Каждую среду в эфире «Радио Спутник». Разбор полетов. Вместе с вами и для вас. Присоединяйтесь.
Телефон прямого эфира, напоминаю, 8495-951-0566, WhatsApp плюс 7968-766-3311. Вот в первой части программы слушатели были активны, звонили, сейчас немного подустали или отвлеклись, предлагаю вернуться к этой активности. Андрей, вот хотелось бы узнать, какие вооружения сейчас поставляет Запад Украине, потому что прежде всего... Раньше шла речь о том, чтобы поставлять, и это происходило, это можно наблюдать, оборонительные вооружения, те же самые противотанковые комплексы или там противовоздушные переносные комплексы. Но вот есть информация о том, что Словакия комплекс ПВО-С-300 передала Украине. Видео есть, все это как бы официально Словакии обнародовано. Британия заявляет о том, что будет передавать бронетранспортеры всячески и так далее. То есть этот список довольно большой. Вот кто действительно уже это делает и о каких вооружениях идет речь?
Да, вот последнюю неделю начался, так сказать, новый этап военных поставок для Украины. В частности, начала поступать бронетехника, фактически впервые с начала российской спецоперации.
Можно я сразу перебью? Андрей, извините, что я так много перебиваю, ну, потому что важные вопросы. Угу. Бронетехника считается наступательными вооружениями? Или она многофункциональна, и оборонительная, и наступательная?
Я, в принципе, не понимаю разделения вооружений на наступательное и оборонительное. Любое оружие может быть и наступательным, и оборонительным. Любое оружие можно использовать и в наступлении, и в обороне.
Ну вот противотанковые комплексы, да, вроде бы, если танки наступают, вот с помощью противотанковых комплексов их останавливают. Но, видимо, концепция такая. Я не военный, но предполагаю так.
Вот бронетехнику, условно, можно отнести к наступательному вооружению. В частности, вот Австралия передала Украине первую партию бронетранспортеров «Бушмастер». Это бронеавтомобили класса МРАП, то есть Mine Resistant Ambush Protected, защищенные от подрыва и от атаки из засады. Достаточно, не новая, техника не новая, она в начале 90-х была принята на вооружение. Известно также, что в Бундестаге сейчас обсуждаются возможности передачи в Украине сотни танков «Леопард-1». Угу. Однако Олаф Шольц, канцлер, всячески этому противится пока, потому что это уже достаточно серьезно будет. Танки «Леопард-1», они не новые, 60-х годов, и не смогут, то есть, они уступают по боевым возможностям современным российским танкам, однако какую-никакую поддержку украинской армии они оказать смогут. Также известно, что Ли Страсс объявил о том, что Великобритания тоже поставит тяжелое вооружение на Украину. Речь здесь идет о самоходных артиллерийских установках АЦ-90. Достаточно серьезные 155-миллиметровые гаубицы, которые могут применять широкий спектр боеприпасов, в том числе корректируемых. Дальность стрельбы прицельно 30 километров, если я не ошибаюсь. Словакия передала комплекс С-300 ПМУ, если не ошибаюсь, вариант. Однако неизвестно, в каком он состоянии, потому что это еще 80-х годов выпуска установка. И сама Словакия, она за последние десятилетия очень редко из нее стреляла.
Ну да. А ей передали, по-моему, уже «Патриот» взамен этому комплексу С-300. Давайте звоночек еще один примем. Да, алло. Здравствуйте. Здравствуйте, да.
Здравствуйте. Меня зовут Александр, я из Петербурга. Я вот знаю этого корреспондента, респект большой, хороший специалист в этом плане, но у меня тоже претензии, как и у звонивших. Во-первых, вот, например, там какие-то у вас гуманитарные проходы, да, делают, там все организовывают, правильно? Правильно. Вот, а почему не призвать ОДКБ? Почему их не призвать? Вот почему не призвать тех же бойцов из Казахстана? Пускай они там не воюют, а занимаются полезным нам делом. Понимаете? Вот. А то получается, мы там и, им там прилетели к ним там и так далее, и так далее. Это во-первых. Во-вторых, ну там много вопросов у меня, конечно,
возникает. Ну давайте еще один вопросик, да, чтобы уж оставить время другим слушателям. Да.
Да, спасибо. Вот почему они сделают так? Ну, вот не сделать, просто взять и не сделать так, чтобы не пуляли по Донбассу и Луганску, вот и все. Ну, неужели нельзя этого сделать? Ну, нельзя же так, ребята. Ну,
все, спасибо большое. Спасибо большое. Сейчас Андрей ответит. Андрей, пожалуйста, насчет ОДКБ прежде всего.
Ну, ОДКБ, члены ОДКБ обязаны вмешиваться только если территория одного из государств-участников подвергается прямому нападению. В этом случае они должны все как один помочь. В случае же, ну, Россия здесь действует как бы самостоятельно, не в рамках ОДКБ. Однако та же Белоруссия, наш союзник по организации, она оказывает нам логистическую поддержку, предоставляет свою территорию, предоставляет свои аэродромы. И даже ходили слухи, что Белоруссия будет напрямую участвовать в спецоперации. В частности, сообщалось, что белорусская армия должна была зайти на западную часть Украины и там перекрыть железнодорожные и автомобильные магистрали, чтобы пресечь поставку западных вооружений для ВСУ. Однако пока что таких никаких движений не было.
Андрей, вот западное агентство пишет о том, что командующий военными действиями на Украине сменился. Теперь это Александр Дворников, который имеет в Сирии большой опыт. Его задача между разными группировками российских войск, плохо между собой, ну вот, как пишет агентство, координированными, вот, собственно говоря, наладить отношения и взаимодействие. Так ли это? Есть у вас какая-то информация? Или же это, ну, какие-то данные неточные?
Я не могу это прокомментировать, потому что это первый раз слышу. Однако то, что там надо налаживать и координацию между разными группировками, это очевидно. В частности, например, на Харьковском. Группировки, которые действуют на Харьковском направлении и на Мариупольском, им очень скоро предстоит пойти на соединение друг с другом, чтобы захлопнуть крышку так называемого «Донбасского котла», в котором сейчас, в котором должны оказаться порядка 50-70 тысяч украинских военных. И, в принципе, вот этот «Донбасский котел» будут заваривать именно две группировки. Это южная, Мариупольская, и северная, Харьковская, которая будет через Изюм наступать на Славянск и Краматорск, и тем самым захлопывать северную крышку этого котла, а Мариупольская группировка, когда освободит Мариуполь, пойдет на север и захлопнет южную крышку этого котла. И да, соответственно, здесь нужно будет организовывать взаимодействие между этими группировками.
Ну вот, слушатели вняли моему призыву быть активными, у нас еще один звонок есть.
Да, добрый день.
Здравствуйте. Представьтесь добрый. И откуда звоните?
Владимир, Москва. Андрей, справедливый вопрос был по поводу ОКДБ. Я удивлен. Вот. Почему они в сторонке? И иногда Александр Григорьевич, белорус, там что-то произнесет. Почему вот такое-то вы пытались ответить, но хотелось бы услышать, почему они не участвуют от наших властей, кто командует.
Спасибо, спасибо, Владимир. Андрей, ну вы комментировали, может быть, есть что добавить по поводу ОДКБ?
Ну, я думаю, ответ очевиден, почему они не хотят участвовать. Потому что правительства этих стран не хотят попасть под такой же мощный санкционный пресс, как и Россия. И я думаю, что исключительно в этом соображении. То есть, ну, не хотят так рисковать они, правительства этих стран. А они на самом деле не обязаны сейчас воевать на стороне России. Вот если бы на Россию напала НАТО, тогда ОДКБ должно было бы выступить на нашей стороне. Однако сейчас они как бы нам ничем не обязаны в этом плане.
Скажите, пожалуйста, вот что касается публикации в различных телеграм-каналов. Там, ну, десятки каналов, и они все пишут о том, что вроде бы Россия пытается еще 60 тысяч личного состава сформировать резерв на собственной территории, чтобы этих людей направить на Украину. Вот есть какая-то по этому поводу информация? Потому что, ну, очевидно, да, когда складываются таким образом события, много фейков, много правдивой информации, все это вперемешку. И разобраться в этой истории очень тяжело.
Про резерв ничего сказать не могу, потому что впервые слушаю эту информацию. Однако известно, что в России уже российской власти дали добро на то, чтобы добровольцы туда ехали. И в военкоматах сейчас достаточно активно приходят люди, которые хотят принять участие в этой спецоперации. Люди не военные, возможно, с каким-то боевым опытом в прошлом, но в настоящий момент там на гражданке. И, в частности, в Донецк сейчас активно добровольцы прибывают.
Давайте попробуем охарактеризовать ситуацию в городах украинских. Каково гуманитарное положение жителей, но прежде всего наиболее пострадавших. Про Мариуполь, конечно, надо начать. И, может быть, о Чернигове, Харькове, Мелитополе тоже сказать несколько слов хотя бы.
Ну, в Мариуполе очень тяжелая гуманитарная ситуация. Там порядка 5000 мирных жителей уже погибло за время боев за город. Там нет водоснабжения, то есть воду привозят
водовод. А остаются там, Андрей, извините, по-моему, несколько сотен тысяч человек до сих пор, да? То ли 250, то ли 300 тысяч, я такую цифру видел.
Ну, я не думаю, что там 300 тысяч, там довоенное население Мариуполя, 400 тысяч было. Угу. Больше, ну, естественно, там часть эвакуировалась, ну, я думаю, в районе 150 тысяч там еще остается.
Вот чем они питаются, что они пьют? Ну, такие самые простые вопросы, ну, и самые страшные, наверное.
Воду привозят водовозками и раздают централизованно. Там гуманитарную помощь, в частности, продукты питания, медикаменты, средства гигиены раздают централизованно. Там, в частности, вот большой магазин «Метро» есть, и там организован штаб по оказанию гуманитарной помощи. То есть там можно зарядить телефон, можно прийти там, взять себе консервы какие-то, взять 5-литровую бутылку с водой. Вот, запускают туда группами, там даже вот было фото с беспилотника, там здоровенная очередь тянется, то есть люди идут туда, чтобы хоть и как-то прожить. Там другой опасность еще и в том, что сейчас там очень много на улицах остается и в зданиях тел погибших. А сейчас, когда будет погода все больше и больше теплеть, это станет огромной проблемой, потому что там только эпидемии еще сейчас не хватало. Угу. Вот. Что касается других городов...
Ну, Чернигов там, да, понятно, что там Украина разбирается с ситуацией, он тоже пострадавший город. Город Харьков, вот Харьков и Харьковская область, там какая ситуация?
В Харькове, насколько я знаю, пока есть интернет и связь, там есть центральное водоснабжение. Также еще не стоит, говоря о городах украинских, не стоит забывать еще и южное направление, то есть это Херсон, это Мелитополь.
Да. Мелитополь, да.
И там обошлось практически без разрушений, потому что организованного сопротивления российской армии там не оказывали. И да, я видел фотографии из этих городов, там идет абсолютно мирная жизнь, то есть гуляют по улицам мамы с колясками, молодежь на спортивных площадках там занимается спортом. То есть, ну, там обошлось без гуманитарной катастрофы. То есть с Мариуполем, конечно, там не сравнить ситуацию.
А какая вот, если брать ДНР и ЛНР, вот в каких городах небольших, ну, за исключением Луганска и Донецка, там более или менее, если так можно сказать, ситуация контролируемая и нормальная, а вот небольшие городки. Ну, понятно, есть Изюм, ну, это, по-моему, Харьковская, да, Изюм области.
Харьковская,
да, область, где бои, конечно, были, и, в общем, город там почти не существует. Есть Волноваха, тоже ситуация тяжелейшая. А другие города, вот этих территорий, как себя чувствуют их жители?
Очень тяжелая ситуация в Горловке, потому что по ней прилетает очень часто, буквально ежедневно. Там в Горловке, насколько я знаю, у вас с водой тоже большие проблемы. Да, собственно, и в Донецке с водой проблемы, потому что там регулярно перебивают водоводы. и насосные станции. Я знаю, что достаточно тяжелая ситуация в Ясиноватой. Там тоже достаточно часто под обстрел они попадают. Но, в принципе, Донбасс так живет уже 8 лет, и там ничего нового в этом плане нет.
Ясно. Вот еще у нас тут есть довольно свежее заявление посла России в США Антонова о том, что поставки оружия Украине, мы об этом уже говорили, но вернемся на минутку буквально, могут привести к военному противостоянию России и США. Москва заявляла, что по конвоям будет открывать огонь, это законная цель. А если говорить о, значит, людях, да, вот об этих самых добровольцах, которые едут на Украину, на ее стороне воевать, вот с этим всем как быть? И действительно, возможно ли военное противостояние России и США? И вот кто будут те военнослужащие американские, с кем будет Россия противостоять? Это те, кто на территории Европы сейчас находится?
Я не думаю, честно говоря, что Америка решится на прямое вооруженное столкновение с Россией, потому что в любом случае, если Россия сойдет в открытом бою с НАТО, эта война очень быстро перерастет в ядерную войну, потому что других вариантов здесь не будет. Поэтому они будут и дальше накачивать Украину оружием, отправлять туда своих добровольцев, наемников, чтобы воевать с Россией до последнего украинца, грубо говоря так.
Но ядерную войну вы имеете в виду такую окончательную или с помощью тактического ядерного оружия? Буквально 10 секунд у нас.
Это никто сказать не может. Очень хочется, до этого дела, конечно же, не дошло. Может, любая эскалация, она вот приведет в итоге к страшным последствиям.
Да, с этим невозможно не согласиться. Конечно, ядерная война – это уже действительно финал, которого надо избежать. Спасибо большое. Корреспондент РИА Новости Андрей Коц.